Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на очередную беседу по книге псалмов. Настала очередь обратиться к 17-му псалму, который рассказывает о победе Давида над врагами. Сегодня в нашем мире очень популярны разговоры о любви. Однако многие люди полагают, что любовь — понятие чуждое Ветхому Завету. 17-й псалом опровергает такое мнение. Обратите внимание, как начинается этот псалом. Вот второй стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» Когда вы в последний раз говорили Господу, что любите Его? Сказать Ему о своей любви — самое прекрасное, что вы только можете сделать. Мы славим Бога, ибо Он так возлюбил нас, что дал нам спасение. Бог хранит нас и оберегает своим провидением. Также обратите внимание на то, что Давид называет Господа «крепость моя». Читаем далее третий стих. «Господь — твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Давид называет Господа твердыней, прибежищем, скалой, избавителем. Ведь это его спаситель. Он называет Бога своим щитом, рогом спасения и убежищем. Бог — щит мой, потому что Он защищает меня. Он мой рог спасения. Схватившись за роги алтаря, человек мог спастись от преследований. Сегодня мы должны держаться за Бога. Господь — спаситель наш. Он наш рог спасения, Он наше убежище, место, где мы в безопасности, откуда мы можем видеть мир с правильной точки зрения. Многие из нас нуждаются в убежище. И этот стих содержит прекрасные эпитеты, характеризующие нашего Бога. Мое же внимание больше всего привлекает притяжательное местоимение «мой». Давид говорит: «Господь — твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой». Одно дело рассуждать о качествах Бога, например, говорить, что Он всемогущий, и совсем другое — сознавать, что Он моя твердыня. Одно дело сказать, что Господь — пастырь. Давид тоже мог сказать: «Господь — пастырь». Но Давид говорит не так. Он утверждает нечто другое. «Господь — пастырь мой». Я могу привести пример, чтобы вам стало понятнее, о чем я говорю. Однажды я встречал в аэропорту свою жену и нашего внука. Они прилетели на самолете с восточного побережья. В аэропорту было множество маленьких детей. Они все были такие замечательные, и я радовался, глядя на них. И тут появился мальчик, который отличался от всех прочих. Понимаете, чем? Это был мой внук. Там, в аэропорту, было много дедушек и бабушек, а мы к старости становимся такими сентиментальными. Этим дедушкам и бабушкам их собственные внуки казались такими же необыкновенными, каким казался мне мой внук. И все это из-за маленького притяжательного местоимения «мой». А можете ли вы сказать: «Господь — мой пастырь, мое убежище, мой рог спасения, мой щит, моя твердыня, мой избавитель, моя скала»? Если да, то я благодарен за вас Богу. Послушаем, что говорит Давид дальше. Вот четвертый стих этого псалма. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Достопоклоняемый — значит достойный поклонения. Поклоняются тому, кто этого достоин. Давид пел: «Призову Господа». Почему? Потому что Бог достоин поклонения. Пятый стих псалма гласит: «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». И снова значение этих слов шире, чем просто рассказ о личном опыте Давида. Они касаются нашего Господа Иисуса Христа. Епископ Хорн видел в этих словах более глубокий смысл. Позвольте мне его процитировать. «Давайте представим себе царя-мессию, который, подобно своему отцу, восседает на престоле. Он вспоминает страдания, через которые пришлось ему пройти, свои сражения и победы. Только помня об этом, мы можем в более или менее полной мере понять слова, передающие суть этого псалма. «От всей души люблю Тебя, Господи, крепость моя! Благодаря союзу с Тобой я смог завершить свое служение, и теперь все избавленные возносят Тебе хвалу». Когда мы читаем этот псалом, мы вспоминаем о нашем Спасителе, воскресшем из мертвых, и чувствуем Его любовь и преданность. Какие прекрасные слова! Мы можем петь этот псалом вместе с Господом. В нем мы слышим, что сам Христос рассказывает нам о своих переживаниях. Да, конечно, этот псалом одновременно сообщает о чувствах Давида, но в гораздо большей степени это рассказ о жизни Господа Иисуса, который говорит: «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Читаю стихи 6 и 7. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Обратите внимание, «к Богу моему воззвал». Что же произошло потом? Бог ответил. А что случилось, когда Господь Иисус воскрес из мертвых? Об этом говорится в следующем, 8 стихе, с которого начинается другая часть псалма, где местоимение первого лица «я», «мой» уступают место местоимениям третьего лица «он», «его», обозначающим Господа. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Бог разгневался на грешников, увидев, что они сделали с его сыном. В Евангелиях говорится, что когда камень, закрывавший вход в гробницу, отодвинули, произошло землетрясение. А уж о том, что происходило на небесах в тот момент, о котором рассказывается в этих стихах, мы можем только догадываться. Слушайте дальше, стихи с 9 по 12. «Поднялся дым от гнева его, из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак вод, облаков воздушных». В тот момент, когда Господь Иисус Христос был распят, на землю опустилась темнота. Почему все это произошло? Давайте узнаем из 14 стиха. «Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные». В начале псалма, как вы помните, употребляется местоимение «мой». Потом, начиная с 8 стиха, идет рассказ о том, что сделал Бог, а в следующем стихе, 17, речь идет обо мне и о нем, то есть об отце и сыне. Слушайте стихи 17 и 18. «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». «Избавил меня от врага моего сильного». Как же нам с вами нужны личные, постоянные отношения с Богом? Друзья мои, держитесь ближе к Богу. Он избавит вас от врагов. Вам требуется помощь? Вам нужен друг и помощник? Бог — это друг, который никогда вас не оставит. Он никогда не бросит вас одного. Не покинет. В Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20, Христос обращается к нам с такими словами: «И сею с вами во все дни до скончания века». Вот почему я полагаюсь на Него больше, чем на кого бы то ни было в мире. И вам не мешало бы полагаться на Бога больше, чем на кого бы то ни было из людей. Эту же мысль подтверждает Псалом 117, стих 8, где говорится: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». А теперь давайте возвратимся к 17-му псалму и прочитаем стих 49-й. Там написано: «Избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня». Я думаю, что здесь человек жестокий — это сатана. А вот как завершается этот замечательный псалом. «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки». Бог сегодня творит милости нам. Этот великолепный псалом завершается восхвалением Бога. «Да прославят Бога наши уста, жизни и сердца! Славьте Бога!» В Псалме 106 стихи 1 и 2 сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Если избавленные не будут говорить, что Господь благ, никто на свете этого не скажет. Избавленные должны говорить об этом. В наше время нужны христиане, которые не стесняются говорить то, что думают и чувствуют. А сейчас мы с вами обратимся к 18-му псалму. Его можно назвать «Великим псалмом о творении». Речь в нем идет об откровении Бога, которое мы получаем через Божье творение, а также о Божьих заповедях и о Христе. Многие богословы делят этот псалом на две части. Тема первой — творение, тема второй — откровение Иеговы, явленное в законе, то есть в его слове. Но мне кажется более уместным разделить этот псалом на три части. О сотворении вселенной, о заповедях Божьих и о Христе. Мне кажется, что Христос играет важную роль в этом повествовании об искуплении, о спасении и о благодати Божьей. Бог являет себя нам в Своем творении, в Своих заповедях и в Своей благодати, которая действует через Христа. Вот почему я и предлагаю разделить 18-й псалом на три части. Это еще один псалом Давида, поскольку так свидетельствует сам богодухновенный текст. Деление псалма на части также просматривается и в самом тексте. В первой части, в стихах со 2 по 7, используется имя Бога «Эл», что означает «могущественный». Бог явил свою мощь в момент сотворения мира, о чем говорится уже в самом первом стихе Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В нем используется еврейское слово «Элохим», форма множественного числа от слова «эл», то есть «бог». Имя «Элохим» характеризует Бога как Творца. Второй раздел псалма начинается с 8 стиха «Закон Господа совершен». И здесь упоминается имя Иегова. Это имя встречается в данном разделе 7 раз. При последнем упоминании рядом с ним стоят еще два имени — Иегова Цури Гоэли, то есть Иегова — моя скала, мой избавитель. Толкователи, которые руководствуются одним только желанием разложить Библию по полочкам и опровергнуть ее, обычно объясняют использование разных имен Бога тем, что библейский текст писался разными авторами. Так они объясняют происхождение Пятикнижия. Они говорят, что если в разных частях Пятикнижия используются разные имена Бога, которые называются то Иеговой, то Элохимом, значит, Пятикнижие писали разные авторы, а не один Моисей. Но никто из ученых не отваживается сказать то же самое про данный псалом, в разных частях которого также употребляются разные имена Бога. Этот псалом написан одним человеком, который использует то одно имя Бога, то другое, а отсюда следует, что такое возможно для всего Пятикнижия. Это еще одна из причин, по которым нам важно изучать псалтырь. Оказывается, эта книга проливает свет на многие другие книги Библии. Я надеюсь, что псалмы помогут вам и станут благословением вашей жизни. Итак, первая тема 18-го псалма — «Бог — Творец». Это утренняя песнь. Творению посвящено начало псалма, стихи со 2 по 7. Восьмой псалом тоже о творении, но он ночной. Там мы видим луну и звезды. А 18-й псалом называют дневным, потому что перед нами восходит солнце. Послушайте стихи со 2 по 7. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Я хочу привести здесь тот же самый библейский текст в переводе одного из моих учителей, доктора Арно Гебелайна, которому я очень доверяю. Этот исследователь был хорошо знаком с трудами великих еврейских и немецких ученых, которые очень тщательно изучали псалтырь. Вот как он передает содержание этих стихов. «Небеса провозглашают славу Бога, и о делах Божьих рук рассказывает вселенная. День дню передает речь, ночь ночи открывает знания. У них нет речи и нет слов, но голос их слышен. Их звук разносится по всей земле, и до края земли разносятся их слова. Бог поставил в них жилище солнцу. Солнце похоже на жениха, выходящего из брачного чертога. И оно радуется, как сильный человек, пробегающий свое поприще. Оно выходит из одного края небес и заканчивает путь в другом. И ничто не скроется от его тепла». Это потрясающий псалом. «Небеса проповедуют славу Божию». Апостол Павел так говорит об этом в послании к римлянам, глава 1, стих 20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Небеса говорят о мудрости Божьей. Небеса демонстрируют Божье могущество, свидетельствуют о планах Бога и о Его замыслах. С самого своего возникновения природа продолжает свидетельствовать человеку о Боге. Во всех символах веры, в том числе апостольском, творение приписывается исключительно Богу Отцу. Но в Новом Завете есть слова, которые показывают нам, что называть Бога Отца Творцом неба и земли не совсем правильно и точно. В сотворении земли участвовала вся Троица. В самом деле, слово «Элохим» в еврейском языке имеет форму множественного числа, и при его использовании речь идет о Троице. Новый Завет говорит нам, что Господь Иисус участвовал в сотворении. Дух Святой с той же степенью очевидности участвовал в сотворении. Помните, что написано в первой главе Бытие, второй стих? «И Дух Божий носился над водою». Апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стихи с 1 по 3, так описывает сотворение. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанн говорит здесь о Господе Иисусе Христе. В послании к Колоссянам, глава 1, стих 16, так говорится об Иисусе Христе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Из этих слов можно заключить, что Господь Иисус Христос принимал активное участие в сотворении. В первой главе послания к Ефесянам нам сказано, что в нашем искуплении тоже участвовали все три ипостаси. Бог Отец запланировал его, Сын пожертвовал собой ради нас, и Дух Святой поддерживает нас в этом состоянии. То же самое можно было бы сказать и о сотворении. Бог Отец замыслил сотворить Вселенную, Сын выполнил Его план и искупил творение, а Дух Святой поддерживает это творение по сей день. Интересно сравнение Солнца с женихом, выходящим из брачного чертога. Когда я был в Иерусалиме, я каждое утро видел, как солнце поднимается над горой Елеонской. Это было замечательное зрелище. Его лучи касались городских стен Иерусалима и медленно нисходили по стенам вниз. Они касались могилы Давида на горе Сион, крыш домов, потом подбирались к расположению храма. Это была чудесная картина. Она напоминала мне о другом женихе, Господе Иисусе Христе, который есть солнце правды для праведных. Однажды Христос вернется на землю во всем расцвете своей славы, но еще до своего прихода Он заберет из этого мира свою церковь. Он — прекрасная, яркая утренняя звезда. Утренняя звезда всегда появляется перед восходом солнца. И 18-й псалом предоставляет нам подлинно чудесное описание сотворения. Что касается второй и третьей частей этого псалма, рассказывающих нам о заповедях Божьих и о Его Слове, то мы обратимся к ним в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.